Всем привет, дорогие друзья! Сегодня четверг, в Москве 17 часов и вот уже почти 5 минут. Это значит, что пришло время программе «Здесь живут люди», которую мы ведем вместе с урбанистом Аркадием Гершманом. Аркадий, привет!
Привет!
Меня зовут Руслан Валиев, а всех вас мы ждем в нашем чате YouTube-трансляции с вопросами, комментариями, пожеланиями и, возможно, жалобами, к которым вы захотите присоединиться, поскольку сегодня мы говорим в том числе о общественной реакции на некоторые проекты, которые реализуются в наших городах на примере всеми любимой Москвы. Как проекты мэрии Москвы приводят к конфликтам? В общем, такой вопрос и в заголовке у нас буквально вынесен. Но прежде чем мы придем к содержательной части нашей программы, я хочу проанонсировать, что в интернет-магазине «Дилетант.шоп» большой ассортимент подарочных изданий классиков «Северянин», «Пушкин», «Даль» и многие другие авторы уже ждут вас на сайте магазина, покупая книги. В магазине «Дилетант.шоп» вы помогаете «Живому гвоздю», а покупая книги в интернет-магазине «Эхо», вы помогаете проекту «Эхо».
Ну и можно нам лайк еще поставить, мы будем рады. Вот это несложно, там вот внизу все кнопочки есть. Но смотрите, действительно, сегодня мы поговорим про похорошевшую Москву, будем обсуждать проекты благоустройства, но нигде конкретно что сделали. Хотя чуть-чуть про это будет, но в целом хотелось бы поговорить именно не про, скажем так, кирпичи, бордюры, плитку, столбики и что-то еще, а именно про процесс преображения города, потому что, опять же, мне кажется, Собянин сделал себе имя на вот том, как он реконструирует городские объекты, но с каждым годом будто бы становится все больше городских конфликтов вокруг этого, потому что процесс не то, что не улучшается, ну то есть архитектурная, транспортная часть, да, они становятся, возможно, чуть более продуманными год от года, но при этом вот именно сам процесс, как мэрия работает с городом, и что самое важное, с жителями, тут, мне кажется, есть определенный отрицательный рост. И, собственно, почему именно сегодня мы решили затронуть эту тему? Ну, во-первых, потому что у нас прошлая программа была про транспорт, и это частично будет касаться тоже этого направления. Мы поговорим о том, что такое БРТ, потому что именно его начали делать в Северо-Восточном административном округе на Череповецкой улице. Это вызвало большой скандал и, можно сказать, даже протестные настроения у людей. То есть там люди объединяются, чатик на несколько тысяч человек уже есть, и там такое обсуждают. Прям ух, давно я такое не видел гражданской активности. Но все-таки в основном мы будем говорить про процесс. То есть благоустройство – это не всегда хорошо. И нанесение добра, ну то есть иногда лучше вообще ничего не делать, чем делать это плохо, не соблюдая какой-то нормальный процесс. И начнем с Череповецкой улицы, то есть что насколько сильно возмутило людей. И дело в том, что туда в этом году пришла программа благоустройства, то есть то, что знакомо жителям центра города, даже не только центра города, то есть в целом Собянин, когда... 2000, наверное, нет, в 2010-м он пришел, где-то, наверное, в 2014-м началась вот эта вот большая программа перестройки городских улиц, и в целом уже тогда она вызвала полное непонимание, потому что как-то так, десятилетиями улицы расширяли для машин, а сейчас берут и расширяют улицы для пешеходов, и тогда никто вообще сначала этого не понял, была большая просветительская программа, то есть вот эти вот все заборчики, где объяснялось, зачем мы это делаем, почему мы это делаем. То есть банально там на Мясницкой улице было в разы больше пешеходов, чем машин, но при этом 90% улицы отдавалось под машины, а все остальные должны были проходить, ну то есть там самое узкое место было, по-моему, метр шириной, что ли. Угу. То есть ни мама с коляской не прошла бы, ни человек в инвалидном кресле, ни папа с коляской, то есть вообще, то есть проходили, протирая чужие машины, но при этом людей там было больше. И в том числе вот за счет этого объясняли, что смотрите, мы просто делаем нормальные условия для всех. И хорошо будет в итоге самим автомобилистам, потому что те, кому не нужно ехать на машине, условно в центр на машине не поедут, потому что они нормально доедут на метро или на автобусе, или на чем-то еще, потом пойдут спокойно пешком. И у вас будет больше парковочных мест, больше места на своей машине, чтобы доехать куда-то. То есть хорошо в итоге будет всем. И пока это было в границах центра, на каких-то основных магистралях, в целом это все... Ну как, понятно, сначала был шок, непонимание, как-то так, никогда такого не делали, тут что-то вот какие-то западные урбанистические решения принесли, какой ужас. Потом люди начали голосовать ногами, в целом, когда мы говорим про какие-то большие улицы, все шло более-менее нормально, ну за каким-то исключением, типа Москву опять испортят или что-то такое, но в целом ничего критического, я бы сказал, наверное, не было, потому что там, как ни странно, не живут люди. То есть центр Москвы, он, по сути, торгово-офисно-деловой, за исключением некоторых таких оазисов, то есть в районе там Чистых прудов, да, довольно много жилья, в Арбатских переулках тоже что-то есть. И когда туда приходила программа благоустройства, тоже начинались конфликты с обращением к депутатам, к чатикам, к иногда даже каким-то более явным протестам, как, например, жители Ивановской Горки выходили, чтобы... Ну, там, по-моему, это казалось в том числе застройки, но в целом и программе благоустройства были особо не рады. То есть просто когда это касается не какой-то ничейной такой территории, где люди не живут, все, ну, то есть более-менее норм, потому что есть консерватизм, что-то новое всегда принимается с трудом, но когда это не происходит не у тебя где-то у дома, то, в принципе, это простительно. А вот когда программа пошла уже прям в спальные микрорайоны, где совсем другая ситуация, тут-то начались такие протестные акции. Ладно, наверное, я сейчас слишком громко это все обозвал. То есть люди, возможно, уже представили, как москвичи выходят на Болотную с требованием не прикладывать у них бордюр каждый год. Нет, но в целом просто как москвичи привыкли, что что-то обычно в столице делается, что она вот как-то улучшается, и они при этом ничего не делают. Это полная противоположность, например, Петербургу, где мэрия... точнее, губернаторы Смольный, не делают практически ничего. Если делают, то это какие-то вредительские проекты, но это хотя бы не совсем прямо в центре города. И там, чтобы случилось что-то хорошее, нужна активность людей, и поэтому Петербург по количеству общественных организаций, объединений, просто активных горожан, он намного опережает Москву, потому что там за людей никто ничего не делает. В Москве в этом плане все чуть иначе, потому что привыкли, что что-то да будет делаться. Там условно не надо собирать подписи, чтобы вам обновили детскую площадку или заасфальтировали улицу, потому что, скорее всего, это и так произойдет. Не говоря уже о каких-то более сложных проектах. То есть, скорее всего, все это будет. Но все-таки вот когда это все пришло вот уже непосредственно туда, где живут люди, и когда стали менять привычный уклад жизни, то есть люди, во-первых, узнали, что... строительные работы – это не очень комфортно само по себе. То есть, когда на несколько месяцев тебя все перекапывают, и при этом не делают нормальных обходов, ограждений, временной разметки и всего прочего, это уже очень и очень неприятно. А потом, помимо вот этих вот простых бытовых неудобств, выяснилось, что они, условно, делают какие-то новые пешеходные переходы, теперь островки безопасности, да, расширяют тротуары. Проезжая часть, которая была ого-го раньше какая, стала там, условно, меньше. То есть количество полос может оставаться тем же, но люди же видят, что оно сужается. И, условно, это рушит обычные бытовые представления людей о том, как улица должна выглядеть, потому что, во-первых, это их улица, их двор, их микрорайон, их район, то есть то, с чем они взаимодействуют буквально каждый день. То есть в центр города можно выбираться там раз в неделю, в месяц или типа того, а все-таки своя улица, ты там до магазина ходишь, до садика, еще куда-то, и это очень неудобно, когда туда что-то подобное приходит. А во-вторых, все-таки, когда людям десятилетиями рассказывали, что условно улицы – это кровеносные системы, что нам нужно расширять развязки, строить подземные переходы, там сооружать много всего такого, то у них, ну как, формируется такое бытовое представление, что так, правильно, а тут пришли и делают что-то ровным счетом наоборот. И у людей это ломает стереотипы, вызывает синий экран смерти, и у них возникают, ну, сначала вопросы. То есть, понятно, есть гнев, что пришли, что-то разрушили, я понятия не имею, что. Потом возникают вопросы, а что они хотят сделать, а ответа на это нет просто. И тут вот мы возвращаемся к Череповецкой улице, где помимо нанесения благоустройства еще решили сделать скоростной коридор для автобуса. Мы еще во второй части передачи позовем, ну, точнее, свяжемся с экспертом, который расскажет нам о подобном проекте из другого города, как там тоже он застопорился и какая была реакция людей, потому что когда что-то совершенно новое происходит, это ломает прям вообще все шаблоны. И здесь вот на Череповецкой улице решили перенести выделенную полосу для автобусов с правой части. То есть, когда...
С привычной.
Да, ну то есть все привыкли, что автобус ездит справа. Там остановки, там вот все-все-все такое. Типа стандартное место для автобуса. А тут выделенную полосу решили перенести на левую часть. И если кто не был, то Череповецкая улица – это бульвар, то есть 300 полосы с одной стороны, одна из которых была выделенная, потом идет бульвар, потом вот с другой стороны еще 3 полосы, тоже одна из которых – это выделенка. Но здесь выделенку решили перекинуть, потому что с правой стороны заезды во дворы, то есть в этих местах выделенка прерывается. Там же повороты направо, которые, очевидно, мешают автобусам, которым нужно проехать прямо, например. И вот много таких деталей, и именно поэтому, собственно, очень часто, когда пытаются прокачать автобус, им делают выделенную полосу посередине улицы, либо, как в случае с бульваром, со стороны бульвара. А посадка-высадка идет уже на платформы. То есть, грубо говоря, то есть, вот забудем, что я сказал слово автобус, потому что автобус, да, привычно ходит справа. Но все привыкли, что так ходит трамвай. По центру улицы высаживает людей на платформы, и тут вот как бы все нормально. Привычная картина мира. Но вот когда попытались сделать тот же самый прием, но с автобусом, ох, у людей это вызвало такой разрыв шаблона. И, естественно, то есть все стали говорить, что вы понастроили посередине улицы островки, это небезопасно. Все сразу туда влетят. И из-за того, что строительные работы были организованы ужасно, ну, то есть строители вышли под зиму практически. Точнее, как рассказывают местные, строители вышли в теплое время года, что-то сделали, потом все бросили, потом вернулись, что-то начали доделать, бац, люди увидели, что посреди улицы какой-то островок огромный возник. Там не было никаких нормальных знаков, разметки или чего-либо еще, поэтому туда стали влетать некоторые водители, которые, видимо, привыкли гонять по прямой улице. А тут какой-то островок и знак, ну, что здесь что-то есть, буквально вот не заранее, а вот прямо вот в этом самом месте. Потом многие не могли разобраться, как им теперь поворачивать, из-за этого тоже были какие-то аварии. То есть, короче, из-за нарушение каких-то элементарных строительных норм, типа ограждения, временная организация движения и всего остального, это уже вызвало кучу стресса. А на это все наложилось то, что никто вообще не рассказывал, что у них происходит.
Что задумано, в конечном
итоге. Да, люди, ну то есть многие, мне кажется, из тех, кто сейчас выступает против проекта, изначально у них был простой вопрос, а что вообще происходит? Ну то есть почему вы пришли практически ко мне домой, что-то делаете, а я даже не знаю что? Люди начали как-то объединяться. Спасибо чатикам, это сейчас делать довольно легко. И там начали рассказывать, что это ужас, что это вот островки, из-за которых сейчас будут реки крови, и вообще все ужасно. И, естественно, те, кто сомневался, те, кто просто пришел за ответом, зарядили, мне кажется, в том числе на то, что это все плохо, это просто нужно снести, забыть, как страшно сон, и дальше началась уже активность в духе «давайте мы будем тыкать каждого корреспондента, каждое СМИ городское или федеральное, что у нас тут происходит, ужас». Начались набеги на каналы, которые говорили, что в целом такой скоростной автобус – это хорошо, но и вот на других экспертов, которые в том числе говорили, что ну, давайте хотя бы просто подождем, когда закончат. И получилось ну, просто такой мини-ад в размере одного района, потому что там жителей переполошили на пустом месте. И главное, что официальные городские каналы, то есть Дептранс или мэрия, абсолютно это игнорировали. То есть буквально вот 7 декабря там перепустили движение, получается, с правой стороны на левую, и только вот, по-моему, за сутки до этого пресс-служба Дептранса у себя там в телеграм-канале написала, что смотрите, мы поменяем маршрут движения. И по идее станет хорошо, потому что вот в левой полосе нет заездов во дворы, парковки можно будет сделать, там, например, для маломобильных, еще какие-то места, потому что они не будут мешать выделенке. Угу. Но это все было буквально за день до запуска, а главное, строители не успели ничего доделать. Там нет ни ограждений, ни павильонов. То есть люди буквально посреди улицы ждут автобус, хотя там еще даже, ну то есть там торчат провода из поверхности, а строители опять куда-то пропали. Ну то есть здесь мы видим абсолютно нескоординированное, во-первых, движение разных департаментов Москвы. То есть, видимо, одним нужно отчитаться, что они отремонтировали 700 улиц, неважно каким образом. Другим с этим как-то приходится жить и вот настраивать общественный транспорт, исходя из того, что здесь сейчас. И все это происходит в информационном вакууме, не говоря уже о том, что жителей вообще хорошо бы вовлекать в эти самые процессы.
Ну вот в подтверждение вышесказанного я смотрю прямо сейчас чатик, который называется «Островки», Северо-Восточный административный округ. 3828 участников в чате. И вот сейчас в эти минуты идет снег, и люди публикуют минусы этих самых островков, публикуют видео с аварией, где автобус Е59, например, стоит на аварийке, на остановке, рядом на аварийке машина, водитель высадил, посадил людей, где ему это получилось сделать. И в таком духе здесь целый ряд фотографий, каких-то приказов, и поддерживают люди друг друга, самое главное, в едином порыве в том, что все это неправильно.
Да, и смотрите, на самом деле, будь мы прям вот журналисты-журналистами, мы бы должны были, наверное, дать слово кому-то от жителей, чтобы они рассказали, как у них все происходило, потом слово кому-нибудь из транспортников к нам Москвы или чиновников. И на самом деле я пытался связаться с некоторыми экспертами, которые так или иначе, например, имели отношение к этому проекту, или просто могли бы рассказать, что происходит, но все вообще отказались.
Ну так, и мы сделали, что могли.
Да, и главное, то есть всем очевидно, что есть протест, что у людей есть запрос, хотя бы просто на информацию расскажите, зачем вы это делаете. И никто не отвечает. То есть будто бы вообще всего этого не существует, мы вот просто будем это дело игнорировать. Но, видимо, если протест выйдет в какой-то момент из-под контроля, то туда еще отправят армию дворников, которые будут имитировать местных жителей и кричать на камеру, что нам это все нравится, нам все это хорошо. И проблема в том, что как бы как урбанист, который неравнодушен к общественному транспорту, который должен работать хорошо, я понимаю, что проект скорее хороший, просто нужно дать время, чтобы там строители все закончили, чтобы отладились светофоры, там, расписание, чтобы хотя бы просто автобусы не стали ездить пачками по 7 штук. Ну, то есть для этого требуется время. Но я здесь на стороне жителей, потому что, ну, серьезно, кто-то приходит к вам, условно, на вашу улицу, начинает что-то делать, потом кидает, потом, когда уже что-то начинает вырисовываться, вы смотрите, вообще не узнаете, то есть привычное место, не понимаете, зачем это делать, потому что, ну, вроде как и так было нормально, а по меркам, мне кажется, большинства городов, регионов страны, то, что вот было на Череповецкой улице до этого, это, ну, скажем так, очень хорошо там все было. Сейчас, по идее, хотели сделать лучше, но был полностью нарушен процесс. То есть, ну, мне кажется, что в мэрии Москвы забыли, что важны не кубометры плитки, не средние скорости там, движения автобусов, а важны люди. Ну, то есть, урбанистика – это про людей, это не про кирпичики, там, трамвай или что-то еще, это все история про людей абсолютно. И мы как-то оказались в политической ситуации, то есть, когда проведение вот таких, казалось бы, массовых работ по благоустройству стало еще хуже, чем когда это было, когда только Собянин все это начинал.
Вначале побаивались, остерегались, и, возможно, были какие-то специалисты, которые понимали, как это должно действовать. А сейчас, ну, мягко говоря, маски сброшены, всем все понятно, как это все работает, страхов нет, и поэтому а зачем напрягаться?
Да нет, в принципе-то и проект нужен. То есть там такие потоки, что, по идее, нужен трамвай. Но долгие годы вообще правительство Москвы в трамвай не верило, поэтому приходится как бы улучшать то, что уже сейчас есть. И то есть действительно, скорее всего, все поедет лучше, когда все будет донастроено. Но процесс абсолютно варварский. То есть начиная с того, что не было адекватной временной схемы там, для движения машин. Никто не понимал, что происходит, и там на скорости все-таки происходили аварии, мало в этом приятного. И люди, главное, видят эти аварии. То есть, условно, они могли жить 10 лет на этой улице, там бы происходило больше аварий, но это было бы как часть такой повседневности. А сейчас что-то случилось новое, притом случилось довольно резко, и люди увидели аварии из-за этого, и у них произошла логическая цепочка, что вот этого не было, и там типа аварии я не замечал, вот сейчас это появилось, случилась авария, и, естественно, это все работает против проекта, и главное, что, увидев такие вот возмущения, возможно, просто все последующие проекты там, по скоростному автобусу тоже будут свернуты, потому что, ну, кому нужно вот это вот раскачивание лодки. То есть, условно, гонясь за рекордами сейчас, на самом деле, ну как, сами себе копаем яму, чтобы не происходили какие-то хорошие, важные изменения в жизни города и людей в будущем. Это с одной стороны. То есть, почему нельзя забивать на процесс? Потому что это, ну как, выстраивает людей против всего такого, а нам этого не нужно, по идее, потому что объективно есть причины, почему нужно делать тот же скоростной автобус, почему расширять тротуары нужно и безопасные там переходы делать. То есть для всего этого есть объективные причины. Но проблема в том, что мы как люди воспринимаем многое субъективно, и чтобы вот как раз не было протестов, а большая часть людей выступала хотя бы, ну, не против, а скорее там за перемены.
С пониманием.
Да, с пониманием нужно их вовлекать. То есть вообще у меня в планах уже в новом году сделать отдельную передачу про вовлечение жителей в такие городские процессы, то есть как люди обычно становятся соавторами, и за счет этого как раз получается, ну, иногда создавать очень крутые вещи, с одной стороны. А с другой стороны, как такой самый минимальный уровень, хотя бы нужно информировать людей. А здесь мы видим, что, ну, банально не было даже никаких плакатов, информации вокруг стройки. То есть там банально иногда не было ограждений, например, автобусы высаживали людей в грязь. Москвичи от этого, мягко говоря, отвыкли. То есть я понимаю, если вы смотрите из городов поменьше, то есть, к сожалению, для многих городов это такая тоже часть повседневности. Москвичи от этого отвыкли. И увидев такое, они такие: зачем нам нужен вот этот вот скоростной автобус? Раньше у нас была нормальная остановка, чистая, с павильоном, на тротуаре. Сейчас вы у нас это отняли, высаживаете непонятно куда. Островки – это вообще, ну, дикость, зачем мы там будем ждать, потому что там ничего нету. И вот все такое проще. И ладно бы хотя бы там где-то на сайте мэрии появились, ну, не знаю, ответы на 10 самых популярных вопросов. То есть, почему выделенка слева лучше, чем выделенка
вот,
справа?
Первый вопрос, который я все хочу задать. Да. Вообще, какие-то обоснования, расчеты предварительные вообще где-то есть, что, которые показывают жителям, что смотрите, теперь вы будете добираться на 20 минут быстрее, например.
Вообще, эти расчеты, они наверняка есть, потому что вообще, ну, то есть, Не скажу, наверное, за все муниципалитеты, но в Москве, мэрия, она сверхрациональная. То есть без цифр там, скорее всего, ничего не примут.
Ну, то есть просто так ради освоения бюджета и строительства новых островков этого делать не будут? Там все-таки есть расчеты?
Я скажу так, ради освоения денег перекладывают одни бордюры на другие, ага. ничего не меняя. Если увидите, что вот этот вот бордюр начинает куда-то там меняться, там в шаг в сторону, так, шаг назад или еще куда-то, то есть меняется геометрия, это значит, что там работала команда транспортников-архитекторов, и она как-то убедила комплекс ЖКХ, что на улице есть объективные проблемы, и что мы можем их пофиксить, и при этом сделав лучше чуть-чуть... Ну, либо каждому, либо там какой-то определенной группе. Ну, то есть понятно, что, например, в зоне около метро интересы автомобилистов будут ниже, чем интересы, например, пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Потому что там банально людей больше, а те, кто на машину приезжает, их меньше. А если мы говорим об улице, я не знаю, где-нибудь в промзоне, где пешеходов, там, не знаю, велосипедистов или пассажиров общественного транспорта практически нет, там понятно, что интересы автомобилистов будут выше, потому что они основные пользователи улицы. Угу. То есть я к тому, что если происходят такие изменения, это значит, кто-то что-то считал, и потому что без цифр команда Собянина, скорее всего, делать ничего не будет. Но проблема в том, что за цифрами вообще-то скрываются люди. Ну, то есть, опять же, можно, конечно, ставить рекорды, что мы по 800 улиц в год переделываем, но если житель каждой этой улицы будет тебя проклинать, то, скорее всего, ну как, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, и вот это вот нанесение добра, это очень порочная практика, потому что, как я говорил, изменения скорее хорошие, но люди просто вас возненавидят за все это. И серьезно, там вот если почитать этот чатик «Островки СПАО», то там ну, не то, что расправу предлагают устраивать, но жестокость прям иногда зашкаливает. И понятно, что эта агрессия, она там с одной стороны сформирована внешним контекстом, то есть люди взвинчены. Это очевидно, это я сам вижу по своим соцсетям, сравнивая там условно. Ну, то есть у меня больше 10 лет опыта вот в публичной, скажем так, сфере, объясняя людям, как правило, там одно и то же примерно каждый год, я все-таки вижу какую-то реакцию. И последние, ну вот с февраля 2022 года прям вот она зашкалила, уровень агрессии колоссальный. И здесь еще что-то меняется, повседневность людей меняется довольно резко, меняется без ответов, и да, они прям очень-очень злые. Вот, и это, мне кажется, ненормальный процесс, и это вот как раз вот нанесение добра, и почему, то есть в этом году Череповецкая, в прошлом году, по-моему, было Чертаново, в позапрошлом тоже что-то было, вокруг Битцевского лесопарка и благоустройства тоже постоянные конфликты были. То есть, казалось бы, то есть у нас есть образ, что как похорошела Москва, и, скажем так, петербуржцы, я знаю, многие завидуют то, что в Москве вот происходят такие изменения, у них ничего не происходит, там жители городов поменьше, тоже они видят, было стало, и то есть они понимают, что им комфортно, но за всем этим скрывается процесс. И поэтому, собственно, многие москвичи, ну, мягко говоря, недолюбливают все эти новые проекты, потому что с ними обходятся как, я не знаю, как это цензурно сказать, но, в общем, о них в эти моменты будто бы и не думают. То есть не то, что вовлечения нет, а нет, как я говорил, даже простого информирования. И опять же, в 2014 году, когда это происходило в центре, у нас были нормальные ограждения, там были рисунки, что поменяется, зачем это делают, какие-то вопросы на ответы. Я знаю, что каждый день собирался определенный такой штаб из разных департаментов, и там, собственно, поднимали все проблемы здесь и сейчас, и в координации их ну, довольно оперативно решали. Сейчас ничего такого нету, и будто бы самое важное – это вот сдать 800 улиц, неважно какой ценой. И будто бы, опять же, работа в городе происходит в режиме спецоперации, а такого все-таки быть не должно.
Ну, я в качестве подтверждения собственными воспоминаниями поделюсь, как не москвич, который регулярно, правда, туда приезжал. Я с удовольствием фотографировал все вот эти вот афиши, большие, яркие, красочные, которые описывали, что здесь происходит. И всегда было любопытно не москвичу даже их читать и разглядывать эти план-схемы, а что есть и что будет. И посты публиковал для своих земляков, что смотрите, как оказывается бывает. Но хорошее, к сожалению, не вечно. И прямо сейчас, наблюдая за чатом, о котором мы упомянули, островки СВАО, вижу, что люди вот прямо обмусоливают тему ДТП, которое произошло с автобусом, судя по всему, подтверждая тем самым для самих себя собственную правоту, что все сделано ужасно.
Да, и при том, опять же, многие из этих людей пришли там в тематические урбанистические чаты или каналы, и им даже пытались объяснять, я в том числе это был, что, ну, во-первых, надо подождать. То есть уже никто из экспертов, ну, как бы обсуждая это кулуарно, не сопротивляется тому, что процесс был полностью нарушен, что будто бы, ну, я не знаю, конспирологическая эта теория или действительно имела место быть, что строители будто бы специально вот сделали все так, чтобы ничего подобного в будущем в городе не появлялось, по крайней мере, при этой команде мэрии. Но пытались объяснить, что там есть проблема, что сейчас автобусов настолько много и там выделенка так прерывается, что у них средняя скорость примерно как скорость пешехода в районе 8-9 км в час. Ну, то есть общественный транспорт так работать не должен. Все-таки даже там наземный транспорт в виде автобусов и тем более трамваев должен работать с качеством метро. То есть быстро, предсказуемо, надежно. Для этого как раз делают вот подобный приоритет, чтобы в том числе потом настроить приоритетность светофоров, чтобы автобусы поехали хоть чуть-чуть быстрее. И в такой конфигурации, в таком дизайне это сделать проще всего. Но проблема в том, что, видимо, ну, здесь на самом деле все примерно как в политике, то есть общенациональной, только на локальном уровне, что у нас условно есть крайние позиции, то есть условно 10% там, 10% там. Одни говорят, что это проект хороший, надо просто подождать и все поедет, другие говорят, что нет, все снести, деньги отправить на фронт или там выйти перекрыть улицу и попросить Путина, там, чтобы этот проект прекратили, а большая часть это сомневающихся. И вот проблема в том, что реакция мэрии в виде отсутствия полной реакции как раз порождает то, что сомневающиеся больше переходят на сторону вот тех, кто против, потому что там очень простые доводы. То есть, условно, представить, что потом автобус поедет намного быстрее, это нужно покататься по миру, посмотреть, как это, в принципе, работает. Потому что ты даже не отправишь этого человека, условно, на какую-нибудь улицу в Москве, что, смотрите, там это уже работает, вот у вас будет так же. Это полностью новый опыт, который там можем посмотреть там, в Стамбуле, в Европе, в Белгороде, в некоторых других еще городах. Но в Москве такого нет. И там очень простые тезисы, что, смотрите, дедушку высаживают в грязь, он падает под колеса автобуса, это небезопасно, слишком короткие платформы, неудобно бегать или вообще нас кто-нибудь собьет, мы как кегли тут стоим посреди улицы, потому что нет ни павильонов, ничего либо еще. Смотрите, не было аварий, сейчас не происходит. То есть, опять же, можем, если, возможно, если мы откроем статистику ДТП, мы увидим, что раньше аварий в этом же месте было намного больше. Но здесь за счет вот именно этого резкого изменения к этому стало приковано еще больше внимания. И, то есть, естественно, те люди, которые задаются вопросом и не могут найти ответ, приходят туда, видят все это и становятся противников еще больше. И как раз из-за этого потенциально последующие вот подобные проекты, они находятся под угрозой. То есть, процесс это на самом деле отдельная большая работа. То есть у нас все мыслят категориями, что есть строительный сезон, нам нужно как можно больше улиц за это время сделать, и это большая работа. Ну а на самом деле подготовительная работа, и в том числе работа там, есть по переходному периоду, когда условно улица меняется от того, что есть сейчас, вот к какому-то следующему виду после работы, которая будет. Вот в этой части тоже нужно работать с людьми, нужно настраивать там временные схемы движения, чтобы опять же там автобусы не высаживали людей в грязь хотя бы. Ну это очень примитивный пример, но он все-таки как каждого трогает за сердце, потому что, а ведь по этой улице еще и дети ходят в школу, то есть им тоже нужно создать безопасные условия. И вот много всего такого, и на это все полностью забивают. И это неправильно.
Прочитаю сообщение в чате от Анны. Она утверждает, что в Москве все делается, чтобы остаться в истории, как великие реконструкторы, люди на предпоследнем месте. Ну, а я добавлю вопрос, а что же пошло не так все-таки? Условно говоря, Собянин тот же самый, плюс-минус его министры ключевые те же самые. А что в стране изменилось за последнее время, что в результате мы видим вот такое отношение к решению вроде как привычной проблемы? Ведь уже этим занимались, как мы сегодня выяснили неоднократно.
Я думаю, поменялось все и ничего. Как говорится, то есть действительно люди те же самые, возможно, там строительная техника, которая работала еще в 2014 году, работает в 2024 году, и, может, некоторые прорабы те же самые. Но просто, ну, по идее, как у нас, есть вокруг раз... по-другому выстрою сейчас, у нас есть условно какой-то проект. Мы хотим от этого перейти условно к этому. И вокруг проекта есть не только какие-то объективные показатели, типа кубометров асфальта, плитки, не знаю, количество светофоров, которые нужно закупить. У нас есть еще, ну, так называемые стейкхолдеры. То есть те, кто считает это место условно своим, кто с ним действительно взаимодействует, и по идее все эти стейкхолдеры должны обладать каким-то политическим, ну, то есть это должны быть политические субъекты. Ну, то есть, опять же, если мы говорим, там, например, про бизнесменов вдоль улицы, они так или иначе там, могут поддерживать какие-то партии или просто как плательщики налогов, и в том числе как работодатели, у них есть большое влияние на то, чтобы там своих сотрудников, например, сагитировать, не голосовать за кого-то, или наоборот голосовать, или кого-то поддержать публично. Или там есть, как правило, объединение бизнесов, которые тоже выступают уже как, ну, довольно крупный такой игрок, потому что за ними стоит множество людей. Обычные горожане, которые тоже влияют на тех, ну, по идее, должны влиять на какие депутаты будут сидеть в городской думе, которые будут условно выделять деньги на те или иные проекты, задавать вопросы исполнительной власти уже и так далее. Просто, опять же, так как за ними есть жители, их избиратели, то, ну, как они представляют их и за счет этого обладают политической субъектностью. И в том числе выборы мэра. То есть, по идее, как раз система сдержек противовес в демократическом обществе выстроена так, что люди имеют ценность. И вот будто бы с этим у нас что-то пошло не так.
Ну, в общем, ответ
понятен. Не, ну хотя надо признать, что жители, естественно, они пошли по самому простому пути. То есть они сделали чат, они начали там обсуждать, приходить к выводу, что все идет не так, как им хотелось бы. И они даже писали запрос депутату Госдумы, по-моему, и я видел скан, что, ну, собственно, депутат Госдумы отреагировал на это, и он отправил запрос уже в Дептранс Москвы, насколько я понимаю.
Ну, это какие-то зачаточки, я не знаю, признаки все-таки каких-то институтов, которые вроде как пытаются работать.
Вообще, будто бы в Москве вот такое зарождение условно добрососедства и гражданской активности всегда происходит, ну как...
Чуть раньше, что ли?
Не чуть раньше, вопреки всему и вся. Ну, то есть, когда происходила реновация, и жителям хрущевок пришлось объединяться, чтобы, например, высказать свое мнение. То есть, да, мы хотим или нет, мы не хотим. Опять же, пришлось знакомиться с соседями. Когда в район приходит платная парковка, и нужно решить, будем мы ставить там, условно, шлагбаум во двор или не будем, опять же, не просто там нужно своим подъездом или домом решить, нужно решить еще с соседними домами. И, то есть, приходится делать какие-то чатики, выходить, объединяться, знакомиться и просто понимать, что... вокруг тебя не одни дураки, а что твои соседи такие же нормальные люди, с которыми там можно и пиво попить, а потом решить судьбу своего общего имущества, например. И вот это вот все появляется вопреки всему и вся, потому что мэрия вот приходит и наносит вот подобное добро. И повторюсь, здесь еще важный момент, опять же, исходя из морфологии Москвы, что в центре города, так как вот именно жителей нет и вот, ну как стейкхолдеров, которых вот я перечислял ранее, их меньше, то есть там понятный процесс работы условно для мэрии Москвы, потому что если на улице сидит какой-нибудь там другой департамент, госведомство или еще что-то, с ними нужно встретиться, обсудить. Если там много бизнеса, бизнес-центр, например, какой-то, с ними тоже скорее встретиться, потому что, ну, это понятные люди, то есть... Не то, что понятные люди, понятный процесс для них. Но вот когда все это приходит в жилые микрорайоны, где просто жители, москвичи, то вот это вот все пропадает. Потому что резко из москвича это как становится таким вот непонятным населением. Как работать с населением, не ясно. Дураку полработы не показывают. Это вот действительно логика многих таких исполнителей. И поэтому да, давайте мы просто делать ничего не будем. Ну и доходит даже до того, что не будем ставить какие-то ограждения, потому что, ну а зачем? Че, люди дураки, не будут себе под ноги смотреть?
Ну... А люди, как мы видим, не дураки, они предлагают разные варианты решения проблемы. Вот один из пользователей чата предлагает, на РЕН-ТВ есть возможность рассказать о проблеме. Правда, возражает другой участник, что на РЕН-ТВ говорят про НЛО, и они про социально-транспортные проблемы.
Это все марсиане прилетели и сделали тут скоростной автобус. Ужас. Пока у американцев знаки в полях, у нас тут зарождение БРТ или еще чего-то. Вот. Ну, в общем, да, интересно все это происходит. Но, как я уже упоминал, вот скоростной автобус, он, ну, то есть, давайте так, сразу определимся с терминологией. Есть автобус, который стоит в пробке, плохой автобус, это еще может быть маршрутка, очень плохой транспортный сервис. Если вдоль тротуара есть выделенная полоса, и автобус хотя бы не стоит в пробке, это уже лучше. Если автобус, большой автобус, который ходит там раз в 5 минут, ходит по левой стороне или по центру, не останавливаясь около каждого заезда во двор или светофора, это типа автобус на максималках. И автобус на максималках – это довольно быстрый и довольно простой способ действительно сделать магистральный транспорт по земле в отдаленные районы или просто связать разные районы друг с другом. То есть есть даже в мире примеры мегаполисов, миллионников, где нет условно метро, нет трамвая, но его вывозили вот такими тяжелыми, ну, как в кавычках тяжелыми, скоростными автобусами. И это много в каких городах есть, но если мы будем брать постсоветское пространство, это есть, в прошлом году открылось в Грузии, первая такая линия у нас есть в Белгороде, в 2021 году, по-моему, успели сделать, если я не ошибаюсь, но там не успели довести дома. Отдельный разговор сейчас, понятно, что в Белгороде совсем другие проблемы, поэтому об этом не будем. И есть еще пример из Алматы, где это все было реализовано, и я попросил своего хорошего товарища к нам подключиться, чтобы вот он как раз рассказал, как там все это было, потому что там все то, что вот сейчас происходит в Москве, ну вот в случае с Череповецкой улицей, прошли лет 5-8 назад. Угу. Ну, в общем, сейчас, я думаю, самое время подключить нашего эксперта. Ануар, привет, ты нас слышишь?
Да, добрый вечер, хорошо вас слышу.
Да, урбанист из Алматы Ануар Джусупов с нами на связи.
Да. Ануар, еще раз привет. Смотри, можешь, пожалуйста, подсказать, когда у вас запустили вот подобный скоростной автобус по Тимирязева, какие с этим были проблемы, и есть ли эти проблемы сейчас, или условно все увидели, что это работает, и все-таки как классно, давайте так делать абсолютно везде.
В целом, проект был запущен в 2018 году, точнее, не запущен, а реализован в виде первой экспериментальной линии. Но она реализована, должна была быть несколько этапов. Был реализован только первый этап, а не все, которые планировались. Это произошло по причинам там, того, как в целом в Казахстане устроена система тендеров и так далее. Если очень коротко, условно, там, директора ИП, которая выиграла этот тендер, посадили, потому что у него были другие нереализованные проекты, и там, как следствие, стал такой огромный проект в городе. Не только там это произошло, еще была девальвация тенге, в общем, достаточно большой путь мы прошли. Вот. Другой момент, какие появились проблемы, и вообще были ли они, можно ли их называть проблемами. БРТ изначально, когда он начинал строиться, людей, да, было непонимание, зачем это, для чего. Тимирязева всегда считалась улицей, куда никто лишний раз не хочет заезжать. И тоже надо понимать для ваших слушателей, что у нас автобусная вот скоростная линия была создана в формате соединить один из крупнейших спальных районов города с центром города. То есть, в принципе, похоже относительно на вашу ситуацию. И перестройка задела в большей степени спальную часть города и такую... Не то, как бы это назвать, серая зона, это у нас нет серой зоны, но будем это называть промежуточной зоной между центром и спальным районом. Сам центр же это задело только в формате автобусных полос. Были какие отрицательные моменты? Это любители, естественно, возмущались, поскольку и так там, скажем, Тимирязева загруженная улица, спальные районы загружены по своей природе. И зачем вы нам уменьшаете количество автобусных полос? Ведь если на одну полосу делать больше, мы поедем. Были возмущения у бизнеса с позиции того, что убрали автомобильные парковки, а точнее их сделали только формата высадки и посадки. Это повлияло на наш бизнес. И последний комплекс был связан с тем, что он уже появился сильно позже, там, спустя лет 5 после строительства проекта. И проблема отсутствия полноценной стока в начале, и в нашем случае в начале автобусной полосы, извиняюсь, в начале БРТ. То есть, простыми словами, что означает? Что у вас, когда маршруты, которые ездят по всей длине данной линии, заканчивают свою поездку, они заканчивали фактически под окнами людей. У них не было где-то рядом отдельного места, где автобусы могли бы отстояться, передохнуть и выехать обратно на линию. Они это делали фактически на проезжей части перед окнами жителей. Конечно, это дошло до какой-то критической массы, когда люди стали уже с БРТ приняли, БРТ начали активно пользоваться, но при этом не понимают, а почему у них автобусы под окнами там по 5-7 штук стоят и коптят. Ну, там по факту никто не коптит, что они газовые, но все равно вопросы были.
Можно спросить, когда вот все это Акимат, она же мэрия, презентовала, то есть была ли какая-то разъяснительная работа, то есть условно для автомобилистов, для пассажиров, для жителей, то есть или просто строители пришли и начали что-то вот делать, как-то вот случилось в Москве?
Было посередине, потому что в 2014 году изначально это был проект ООН, ПРОН, по транспортному каркасу Алматы, устойчивого транспорта в Алматы по развитию. И там было определенное количество митапов, как это по-русски это говорить, собраний, которые проводили жителями. Были собрания с экспертными сообществами. И относительно, но я не считаю, что это было некое массовое явление. То есть не припоминаю, что собрали какой-нибудь ДК всех жителей микрорайонов, которые идут вдоль линии. Но определенного уровня информационная работа проводилась. Определенные разъяснения были. Другой вопрос, что насколько вообще реалистично сделать массовое разъяснение автобусной скоростной линии для абсолютно всех горожан. То есть люди, мне кажется, пока у них перед домом не начнется стройка, на это внимание не обращают. Такова, ну, как бы природа. Это же не новость про то, там, кто с кем поженился и звезд, да?
Ну,
Вот.
просто я
И
вспоминаю, например,
люди сами.
Белгород, и там были большие крупные плакаты, даже просто натяжки над улицей, что сейчас автобус там едет 15 минут, поедет за 5 минут. Типа, мы делаем ради этого, и чуть-чуть подождите, и скоро вы сами все увидите.
Таких примеров у нас было в виде там плакатов по устойчивому виду транспорта, почему его важно развивать. Не было прямых цитат, вот как интересно сделали в Белгороде, но я к тому, что не совсем могу, я не знаю, согласиться, что если даже ты человеку перед домом поставишь плакат о том, что он его меняет, именно такой большой проект БРТ, то есть когда у тебя меняется вся суть улицы, что он все-таки чаще это заметит только когда начнется стройка. И только тогда он начнет возмущаться по-настоящему. До всего этого у него больше проблемы на работе. Он здесь квартиру снимает в аренду. У него низкая зарплата. Ему вообще нет до того, что будут делать на его улице. По крайней мере, такая ситуация была в Алматы.
А вот когда все это поехало, все-таки как-то автомобилисты, например, они приняли и успокоились. Или там, например, пассажиры сказали, что вот как классно, спасибо, давайте такое еще. То есть насколько быстро произошло принятие или принятия нет по сей день, и поэтому, условно, следующие этапы никак не могут реализовать?
Принятие надо, если рассматриваем их в цифрах, то оно было в виде увеличения количества поездок на маршрутах, которые проходят по данной линии. Оно было там более чем в 5 раз, и в целом транспортные привычки у среднестатистического жителя там орбиты и иных районов, которые захватываются, они изменились. Они стали в сторону использования БРТ, потому что действительно быстрое решение, чтобы добраться до центра. И многие не было исследований, какой процент автолюбителей сделали такой переход, но судя по тому, что количество поездок слишком сильно возросло, значит, все-таки туда какая-то доля автолюбителей пришла. Другой момент, что пробок меньше, естественно, не стало. Улица сама по себе всегда является историей про пробку. Часть транспортного потока перешла на более мелкие улицы соседние, и там люди недовольны, что вот у них под окнами такой поток автомобилей, в том числе на той улице, где я живу, под окнами. Но тут тоже есть момент, что, ну хорошо, ну есть и есть поток, я же в мегаполисе живу, ну черт с ним, в центре то же самое происходит. Зато у меня есть очень быстрый способ доехать до того же самого центра. Вот, и у нас проблема стала уже больше в другом. Спрос стал настолько велик, что в целом город не успевает что-либо с этим делать, потому что те же самые существующие остановки, которые были сделаны, они и так большие, у них и так большая пропускная способность по пассажиропотоку, но даже таких размеров на многих центральных остановках не хватает по определению в вечернее время. То есть люди гроздями виноградными пытаются уместиться на этой остановке, подъезжает одновременно 5 автобусов, и они все по этим 5 автобусам расходятся. Выглядит достаточно Ну, то есть ты понимаешь, что проект работает слишком даже хорошо. То есть он превысил свою пропускную способность слишком быстро. Вот, в общем, я к тому, что у нас в Алматы есть разные мнения, но если мы берем в цифрах, то люди в целом просто пошли голосовать ногами, то есть стали им пользоваться.
Почему тогда не реализованы до сих пор следующие этапы? То есть упомянули, что вот был первый этап, его сделали, а дальше все остановилось по разным причинам, но вот прошло столько лет, уже можно было бы доделать, видимо, но этого не делают.
Причина, как бы сказать, причина, наверное, примерно как почему люди ремонт долго делают. Сложно ответить, почему. Если попытаться конкретизировать, это связано с девальвацией тенге, это сильно сказалось на большинстве стройках, которые были в городе крупных. Сказалось то, что достаточно часто было смещение руководства города. У нас есть, к сожалению, такой момент, что если приходит новая команда, сильно затягивается рассмотрение предыдущих проектов, начинается изменение там, подходов, предлагается разработать еще одну там, транспортную политику города и так далее. Это тоже все сильно затягивало, потому что такие документы не делаются за месяц, да, на них уходит там, полутора, там, 1,5 года, 2 года, да, плюс-минус. К моменту, когда подобная стратегия заканчивается, окончена, ее уже пора выпускать там какой-либо там ТЗ, да, чтобы уже делать проектную документацию, но запускать стройку, у нас меняется руководство города. И цикл запускается по новой. Вот в существующем цикле мы пришли к тому, что линия будет достроена в следующем году, уже проектно-сметная документация создана, финансирование выделено, осталась только стройка. Есть также большой проект, который сейчас информационно в городе активно обсуждается. Это по, ну, назовем это по Садовому кольцу. Вот, улица Райнбека. По ней будет тоже реализован очень длинный коридор БРТ. И в целом есть проект до 2030 года, что количество подобных полос практически там будет весь город плюс-минус обвоякивать. И таким образом хотят увеличить на 60% существующей поездки и в целом город сделать там еще более устойчив, с точки зрения там популярности устойчивого транспорта еще более развитым. При этом пока что жители это никак не комментируют. Ну как бы ну хотите, хотите делать. То есть никакой пока что реакции жителей нету, хотя новостей по этой теме очень много.
То есть можно предположить, что люди посмотрели, привыкли, голосуют ногами, а те, кто продолжает игнорировать автобусы, просто привыкли, что они стоят в пробке, мимо них проносится автобус, и последующие все подобные проекты уже не вызывают такой волны критики. Правильно?
Социологическое исследование не проводили, но если попытаться вот так самому порассуждать, я думаю, наверное, да, природа больше такая. И тут еще есть момент, что городу действительно не хватает, может быть, информационной программы, которая была бы там буквально перед лицом, да, те же баннера, правда, не знаю, там, какая у них сейчас эффективность с точки зрения, смотрят ли люди на баннера на улице. Какие-то, может быть, те же самые, почему бы не делать интеграции, блогеры, да вплоть до рекламы в виде шортсов в Ютубе. Но город вот этой медийной частью не занимается. Это минус сильный. Другой момент, что у нас очень часто проекты очень красиво с помпой представляются. Обсуждается БРТ, вот как пример у нас 2018 года, что надо достроить, но уже за окном 25 начинается, а стройки еще нет. То есть есть проблема с тем, чтобы обозначить строительство и начать на самом деле это строительство. Может быть, поэтому не так смелы в информационном поле руководство нашего города. Вот. Если же да, отдельно еще прокомментировать по БРТ, оно стало лучше. С ним стало с точки зрения количества поездок, но вот какой большой минус появился именно у Алматы, что не было вовремя все это реализовано. То есть этапы при таких больших стройках коридорных, они должны идти очень строго друг за другом. Если вдруг эта линия осыпается по реализации, вы получаете специфическое решение, при котором у вас как бы технически на уровне конструкции БРТ есть, но с точки зрения наполнения составами и то, как маршруты работают на данной линии, у вас нету. То есть у вас маршруты, в принципе, как ходили, так и ходят. И ясное дело, что, точнее, не то чтобы ясно, как показало, что это оказывается ясно, что у тебя люди начнут активно этим пользоваться, поездки возрастут до той степени, при которой автобусные парки просто не успевают закупать себе автобусы на эту линию, чтобы переводить еще существующее количество пассажиров. И в итоге, в принципе, на той же
Гармошки, да,
БРТ
видимо.
вечером классическая ситуация. У тебя автобус полностью забит до отвала. Ты не можешь часто даже сесть в этот автобус. Вот, в общем, вот такая
Это
ситуация.
какие люди? Это пассажиропоток возникает благодаря тому, что люди действительно пересаживаются из личных автомобилей в автобусы, или до появления этих линий они вообще в принципе не могли автобусами пользоваться? Откуда пассажиропоток?
Пассажиропоток на линии БРТ всегда был до ее строительства и так был, потому что там проходит 28 маршрутов, достаточно большое количество для одной улицы. То есть она была достаточно, ну, центральным в городе с точки зрения общественного транспорта. Другой был момент, что ты стоишь в пробке, поэтому мотивация использования автобуса была низка, плюс период, когда его строили, запустили 2018 год, был весьма другой Казахстан. Здесь были другие цены, здесь не было Яндекса, в конце концов. Такси было диким способом, так, когда ты ловишь просто с руки на улице. И много еще что. Поэтому разница между поездкой на общественном транспорте и такси для студентов была условно минимальна. Вы могли просто скинуться в вкладчину в 3 человека и уехать спокойно до института, потратив такие же деньги, как если вы поехали на автобусе. Также стоя в пробке, как и автобус. БРТ же решила проблему того, что автобусы больше не стоят в пробках. То есть у вас пассажира поток, который можно перевести за единицу времени на улице, возрос значительно. И плюс такси стало дороже стоить, тенге обесценилось, много еще что происходило с экономикой страны. И мы пришли к тому, что тебе финансово выгодно и с точки зрения времени выгодно пользоваться именно БРТ. Пересесть со своего автомобиля или просто не заказывать такси, а пойти на автобусную остановку.
Прекрасный пример.
Да, спасибо большое, что рассказал, как у вас все это происходило. Мне кажется, много интересного и полезного, в том числе для Москвы.
Да.
Но информирование видно, что страдает и там, и
И
там.
там, и там. Анвар
Для
Джусупов,
информирования
урбанист
большая
из
проблема.
Алматы, был с нами.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Да. Ануар упоминал, что это очень давний проект, который там раскачивался, раскачивался, и только в следующем году его планируют закончить. А я вспомнил, что на самом деле в Москве вот как раз такой коридор БРТ предлагали впервые сделать, по-моему, лет 7 назад где-то. То есть по Ленинскому проспекту предлагали пустить вот как раз, там тоже бульварная часть небольшая,
Да.
и получается, что вот сделать там остановки, то есть пустить автобусы против входа, но за счет этого, чтобы они там максимально имели везде приоритет, нигде никогда не прерывались, и могли первыми проезжать перекрестки, не останавливаясь там в хвосте поворачивающих машин, например. И этот проект с успехом был, ну как, его прокатили, если иронизировать немного. И было довольно много попыток, потому что в Москве, ну то есть многие думают, что вот Москва, у вас же есть метро. На самом деле метро,
В Алматы,
во-первых,
кстати, тоже есть.
да, в Алматы тоже есть, но смотрите, во-первых, метро охватывает далеко не все типы поездок. То есть, когда вам нужно проехать там 10-20 километров, да, метро это хорошо. То есть, когда условно с окраины в центр. Но когда вам нужно в соседний район, вы просто пока дойдете до метро, пока спуститесь, дождетесь, пока сделаете пересадку, пока подниметесь, пока дойдете, быстрее, скорее всего, будет пешком напрямую просто пройти. То есть, необходимость развитого наземного транспорта не отменяет наличие метро. Это важно. То есть, у каждого транспорта свои ниши. А во-вторых, даже сегодня в Москве есть направления, коридоры, где нету нормальный, ну то есть есть большой спрос, но нету провозной способности, тем более не говоря, что нет метро. То есть та же самая как раз Череповецкая улица, это ну, хордовая связь, которая проходит через несколько районов и несколько разных линий метро, и как раз поэтому я говорил, что там вообще нужен, по идее, трамвай, потому что, ну то есть точно будут свои пассажиры. Уже сейчас автобусы не совсем справляются, но так как трамвай как бы не вариант для Москвы практически из-за политических причин, то автобус решили прокачать автобус. Вот, аналогичная ситуация есть и в других округах, то есть для очень многих направлений Москве нужен трамвай. строить его не дают, не хотят, нет денег, то есть есть разные причины, поэтому приходится вот так вот делать с автобусами, и поэтому были разные проекты, но вот, можно сказать, за 7 лет, наконец-то, Москва подступилась к тому, чтобы что-то подобное сделать, и вот такой, блин, комом вышел, и мне кажется, что есть реальный риск, что у нас повторится история из Алматы, когда вот мы сделали первый этап, а остальные, ну вот, не получилось.
Кстати, москвичи в своем чате тут делятся опытом и пишут, что про Белгород они слышали, и там все прикрыли, а главу Дептранса сняли.
Там ничего не прикрыли, там это все было сделано. Вот. Нет, там просто, смотрите, условно в Камне хотели сделать улицу, ее сделали, и дальше должна была быть маршрутная реформа с переводом на новую модель, чтобы вместо пасеков ездили нормальные автобусы, которые бы принимали абонементы и все вот такое прочее. Но действительно, там произошли политические изменения, то есть прошлое руководство довольно вовремя, я бы сказал, ушло. Новое начало искать козлов отпущения и, можно сказать, нашло. И поэтому там тоже история, что довольно смелый проект, который не довели до конца, но не в плане строительства, а в плане организационной работы, да, по сути. Но, да, действительно, тоже пример, как хотели, как лучше, но не получилось.
Хотя опыт делать так, чтобы было лучше, вроде бы есть. Так или иначе, мы заканчиваем, дорогие друзья. Не забудьте, пожалуйста, под этим эфиром поставить свои лайки, написать комментарии, подписаться на телеграм, на YouTube-канал «Город для людей» Аркадия Гершмана и на прочие каналы наши, которые в описании вы найдете. Также вы можете подписаться.
Да, и больше лайков. Богу лайков. И следующая передача у нас будет последняя в этом году, мы решили. Поэтому увидимся через неделю.
Пока.
Пока.